Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, 6 октября. Среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Вот я послушал сейчас час программы Юрия Будкина и понял, что работать у нас уже никто не хочет. Честно говоря, сегодня, видимо, в силу осени, и мне работать не хочется. Вот сегодня среда, у меня ощущение, что пятница, не знаю почему. Музыкой навеял, а может быть, вот часовым обсуждением, кто готов дополнительно работать, а кто нет. Я-то всегда готов, но что-то сегодня как-то с мотивацией тускло. Видимо, осень действительно. Вот, значит, напомню сразу вам, что у нас есть трансляция в Ютубе. Вы можете не только слушать, но и смотреть. Но основной плюс-то ее не только в этом. Там еще есть чатик, куда можно писать не только ведущему, но и друг другу. И там иногда творится у нас такая радость бытия, да, достаточно парадоксальная, иной раз абсурдная и оскорбительная. В общем, все эти вещи там происходят. Рекомендую поглядывать туда, потому что я поглядываю. Значит, не только телеграм-бот для общения у нас, а телеграм-бот у нас живет в телеграме, как из названия следует, да, там надо ввести заклинание латинскими буквами в поиске, да, говорит МСК-бот, и вы этот бот найдете. Говорит МСК-бот, все одно слово латинскими буквами без пробелов. Значит, что еще? Соответственно, телефон прямого эфира, который понадобится, потому что какие-то гении нам уже пишут. Вот, например, Соболь, не знаю, кто такой Соболь, впервые вижу, пишет: вы называете это работой? Да, это тоже работа. Завидуйте молча. И, естественно, у нас есть смс-сообщение, это на случай отключения телеграммов и прочих ютубов, как это бывало уже недавно. Это смс-сообщение, дедовский проверенный метод, многие пользуются, нахваливают смс-портал +7 925 88 88 948. Ну, в общем, начинаем нашу сегодняшнюю встречу в среду, хотя по ощущениям, как я говорю, почему-то пятница. 7 баллов на дорогах Москвы на данный момент на 18.09. Яндекс прогнозирует, что так и останется, а потом сразу станет полегче, ближе к 20 часам. Не знаю, честно говоря. Не вижу к тому предпосылок. Судя по ситуации на дорогах, она довольно стандартная. Где должно стоять, уже стоит. Где должно стоять, часам к 7 уже начинает. Но вот, правда, энтузиастов нетипично свободная. Может быть, конечно, сейчас она исправится, судя по тому, что Купаинский стоит уже, да, вот сама еще она едет. Ну, думаю, что все впереди. Ленинградка уже нарядно стоит. Волоколамка тоже. Щелковское шоссе, как обычно. Ярославка не подводит в этом смысле. Аварий не очень много, это хорошо, это неплохо. Вот. Но в целом ситуация достаточно типична. Вот, что сегодня обсудим? Сегодня новостей-то вроде бы не густо, но все это в продолжение уже произошедшего. Да, поговорим, наверное, сегодня побольше. Попробуем, по крайней мере, найти какое-то общее наше мнение по ряду вопросов, которых мы уже касались или которых еще не касались. Значит, давайте по погоде. Сегодня господин Вильфанд, столь любимый нами, не менее любимый, чем господин Тишковец, как это, просторечие такое употреблю, набазарил на 3 статьи, да? На статьи не в смысле Уголовного кодекса, а в смысле журналистских. Очень много сегодня цитат его, я по разным новостям их собирал, потому что, ну, правда, много. И про газ он высказался, и про снег, и про бабье лето, и про все. Сейчас я вам расскажу, что же он там рассказал. Рассказал он следующее. Снег в конце октября не редкость. Вот так, с козырей зашел, да? Но до постоянной снежной погоды еще далеко. Снежной погоды, в том смысле, ждать пока не стоит. Значит, сказал, что у нас сейчас не бабье лето, а настоящая золотая осень. Цитата. Это не бабье лето, это настоящая пора золотой осени. Температура дневная плюс 10-12 градусов, это правда. Но ночью-то около ноля, заморозки, по области до минус градусов. Безусловно, это не бабье лето, это замечательная пора. Погода, как сегодня, как нынче, сохранится до 12 числа. Дождливая погода прогнозируется со второй половины месяца. И вчера они там предсказывали нам мокрый дождь со снегом, вот это все, да? Вот, значит, что еще нам господин Вильфанд говорит? В октябре часто бывает и мокрый снежок, но золотое правило всегда выполняется. Итак, знаете, как в этом, да? Правило жизни Вильфанда. Золотое правило Вильфанда следующее. Октябрьский снег на зиму не ложится. Значит, также он высказался по насущному вопросу замены летней резины на зимнюю для автомобилей, безусловно. Этот вопрос, по мнению господина Вильфанда, будет актуален у нас с вами только в ноябре. Он считает, что шины надо менять, если температура устойчива ниже плюс 5, а такая погода нас ждет только в конце ноября. Как это совпадает с прогнозами по снежку, я, честно говоря, не знаю. Ну и также он добавил, что вот мы там с вами снежную зиму все ждем в Европе, да, как минимум, да, с осадками у нас, с дождями. Вот, но он говорит, что в большинстве регионов зимняя температура будет около нормы. Мастер пишет, вспомнил вино «Золотая осень». Да, помню, был такой винный продукт. Вином это назвать сложно. Я помню, что в бытность в Советском Союзе оно... Значит, продавалось в 3-литровых банках, вот, было вот там два вида подобных напитков, да, это плодово-выгодная и золотая осень, да, гадость редкостная. 554-й на всякий случай проверяет связь в СМС-портале на случай падения Фейсбука. Значит, что еще? Да, ну, пошла опять история, да, все-таки вот ближе к осени напряженность политическая, да, она возрастает. И опять начали обсуждать сегодня, вы, наверное, слышали в новостях, историю с тем, что Сенат потребовал выслать 300 русских дипломатов. Пока это обсуждали, пока выясняли, сколько дипломатов осталось, НАТО, то есть Североатлантический альянс, сократил состав постоянного представительства России при Альянсе в Брюсселе, да, в штаб-квартире, выгнав 8 дипломатов и сократив позиции еще двух, доведя численность до 10, да, об этом вот недавно, там, пару часов назад, британский телеканал Sky News нам оповестил. Такое решение принято в ответ на имевшую место враждебную деятельность России в последние годы. Формулировка закачаешься, конечно. Враждебная деятельность России в последние годы. Ну, в общем, вот эта наша численность уменьшит до 10. Там, кстати говоря, вот в Брюсселе, вот в этом представительстве России при НАТО, долгое время сидел герой наших дней, герой новостей наших дней Дмитрий Олегович Рогозин. Виталий Филипп пишет, очень жду зиму, чтобы услышать новые зимние эпитеты от метеорологов. Какие-нибудь барические лыжи и ледяное цунами. Я думаю, все будет, судя по тому, что они активно, скажем так, обогащают наше с вами восприятие погоды различными эпитетами. Да, вот сегодня там про газ было что-то, что не надо нервничать, что-то такое. Дойдем до этой новости, еще зацитирую вам. Я думаю, что скучать нам они не дадут, потому что, да, потому что там было ключевое сегодня в прогнозе про газ, я увидел. Предсказать погоду на зиму невозможно, сказал господин Вильфанд, да. Вот, но поскольку он комментировал не свою работу, а политический процесс, вот тут он проговорился. Невозможно предсказать погоду на зиму, поэтому вот будет вот так, да. В общем, и я к чему веду-то? К тому, что чем им нас развлекать, это ну, вот не точностью прогнозов, да? А хотя бы эпитетами, барическими пилами и так далее, и тому подобное. Кошек пишет, тоже по ощущениям сегодня пятница, по аномалиям какая-то из-за барического молотка. Но молотка вроде к нам сегодня не привозили, это вчера, что ли, был какой-то рекорд по атмосферному давлению. Честно говоря, не знаю. PM13 сообщает, что резина зимняя уже подорожала на 15-25%. Ужас. Почему? Я видел, знаете, такое травоядное объяснение, что там технологические процессы, дефицит этих самых каучуков, ну, что-то такое, да? Ну, а по сути, я думаю, под сезон. Вот основное объяснение. Почему? Ну, потому что вам она нужна, потому что спрос вырос. Купили бы пару месяцев назад, была бы другая цена, а сейчас вот такая. Александр Гайнов делится воспоминаниями своей босоногой молодости, босоногой юности и вспоминает блейзер. Да, вот мы с мастером вспомнили плодово-выгодное и золотую осень, и он вспоминает блейзер. Вот я блейзер уже, что называется, не пробовал, да, в жизни. Я чуть постарше, видимо. Это какая-то более молодежная история. Значит, Возвращаясь к дипломатам, да, вот Спамбокс говорит, а ваши прогнозы сбываются? С точностью 100% можно предсказать только победу на выборах в нашей стране. Это по поводу синоптиков. Вы знаете, ну, у них это работа, они за это деньги получают. И хочется, чтобы, да, их великие прогнозы, основанные на научных данных, все-таки попадали в цель хоть иногда. Они развлекали нас поэтическим слогом, ямбом и прочим хореем, да, вместо прогнозов. Ну, честно говоря, да, у меня есть такое вот субъективное желание. Не знаю, возможно, у вас другое. Вот, значит, что дальше? По дипломатам. Сенат США затребовал выслать 300 русских дипломатов. Только такой угрозой можно заставить, по их мнению, Россию разрешить Соединенным Штатам расширить штат американского посольства в Москве. Группа сенаторов обратилась к президенту Джо Байдену с призывом выслать 300 дипломатов, чтобы, там, мы пишем, чтобы выразить нашу озабоченность тем, что продолжающиеся действия российского представительства против нашего правительства в Москве представляют собой существенный риск для национальной безопасности и влияют на способность посольства функционировать. Ну, в общем, в чем смысл? Пока вот они это обсуждали, да, по их мнению, 400 российских дипломатов есть в Соединенных Штатах, а на самом деле только 100, да. Вот, ну, я думаю, что эта история с учетом действий по НАТО, она еще какое-то время будет иметь продолжение, откуда-нибудь наших дипломатов еще выгонят. Не только из НАТО, еще откуда-нибудь. Думаю, что, ну, вспомнили, что эта штука уже пригождалась, что она сработала, да, и вот, соответственно, приложится по ней еще раз. Так, считаю. Виталик считает достаточно радикально, что если Соединенные Штаты, он по-другому их называет, СШП, это примут, надо разрывать дипломатические отношения и ставить крылатые ракеты на Кубу. Ну, честно говоря, не думаю, что это единственный способ. Почему именно 300? Фантомные боли, спрашивает Сергей. Но они считают, что работают 400 наших в Соединенных Штатах. А американцев у нас осталось 100, и они вот хотят такого паритета. Хотя этот паритет уже есть, но они как-то пропустили, да? Вот, но это вызвало, да, ряд комментариев с нашей стороны, в том числе Пескова и МИДа, вот. Ну, как бы ситуация понятна. Ну, не очень люди разбираются, да, в общем, им и не надо, наверное. Значит, что еще? Вот вчерашняя новость, она уже пришла, по-моему, после нашего общения. Хотел ваше внимание на нее обратить. Франк Вальтер Штайнмайер, такой есть в Германии целый президент, если помните, да, достаточно успешный министр, много участвовал там в процессах, связанных с Россией, в процессах, связанных с Украиной, такой сильный политик. Вот я считаю, что его убрали туда на должность президента, как бы, поскольку он очень конкурировал, да, очень сильный политик был. Но не суть. Не о его прошлом, а о его настоящем. Значит, что вчера он выступил и поблагодарил турецких гастарбайтеров за вклад в благосостояние и развитие экономики страны и работу на стройках. То есть он сказал, вы построили Германию. Значит, с чем это связано? Вчера было 60 лет с момента заключения первого договора о привлечении иностранной рабочей силы. Я вам цитату прочитаю, цитату этой благодарности. Мы многим им обязаны. С их помощью наша страна увеличила свою экономическую мощь и процветание, превратилась в более открытое и разнообразное общество. Политическим деятелям и людям потребовалось очень много времени, чтобы это понять. Эти так называемые гастарбайтеры не были ни гостями, ни рабочими. Сегодня эти люди стали частью Германии со своими детьми, внуками и правнуками, сказал президент ФРГ, а также назвал Турцию стратегическим партнером Германии с точки зрения ее размеров, географического положения и политического веса. Вот, ну и сказал, что, высказался, точнее, не сказал, а высказался, да, это так, наверное, правильно надо отметить, зафиксировать, о вступлении Турции в Европейский Союз, что этот путь намного труднее и сложнее, чем мы обоюдно желаем. В последние годы мы были обеспокоены многими событиями в Турции, но мы не можем оставаться равнодушными к ситуации в Турции. Это все он рассказал в интервью турецкой газете «Hürriyet Daily News». Ну, достаточно известная, да, турецкая газета, вот комментируя историю с 60-летними отношениями по привлечению на стройке тех самых трудовых мигрантов. Несколько цифр, да. Вот там уже у турков часто эта история с... Не у турков, точнее, у турков в Германии и у немцев, да, с турецкими мигрантами, которые не хотят, соответственно, в общество имплементироваться, да, не хотят, живут как-то своим чередом, да, это такая достаточно серьезная проблемная тема, часто обсуждается, но вот цифры. По тем самым договорам Турция, господи, не Турция, Германия, конечно же, Германия, привлекла 700 тысяч. На данный момент численность турецкой общины, если так ее можно назвать, это 2,5 миллиона. Это в том числе и потомки и так далее. Но вот Германия в лице своего президента считает, что они действительно там построили Германию в том виде, в котором она сейчас есть. Я напомню, там существовал и миграционный кризис в Германии с 2015 года достаточно серьезно, но это с Турцией связано уже опосредованно. Обращаю ваше внимание на позицию немецкого руководства по этому вопросу. Этот вопрос, он сложный и для нас, он у нас обсуждается. И считаете это анонсом новой передачи на радиостанции «Говорит Москва». Возможно, вы этот анонс уже слышали, но вот я через Штайнмайера, да, вам ее прорекламирую еще раз. Итак, сегодня в 21 час премьера новой программы. Программа называется «Не граждане». Про жизнь и проблемы мигрантов в нашем с вами городе, в столице России, в Москве. Ведущий Вадим Кожинов, руководитель Федерации мигрантов России. Думаю, будет интересно. Михаил пишет, Михаил Три Семерки пишет, что турки хорошие строители, и от нас им тоже за это спасибо. Ну, я рекомендую на Тассе вам найти это интервью, там перевод интервью Штайнмайера, оно достаточно большое, там много интересного. Я, честно говоря, ожидал какую-то более, ну, там, сдержанную позицию, потому что для немецкого общества до сих пор этот вопрос сложный. Я напомню, что у них из-за кризиса 15-го года миграционного целая альтернатива для Германии, целая политическая сила завелась. Тут тоже все я готовлю нам с вами выпуск, как только они коалицию создадут по результатам выборов в Германии, с расстановкой там всех сил, да, всех вот этих договоренностей. Пока эти договоренности идут, они анонсировали, что формирование коалиции, видимо, будет завтра начато, да, завтра уже какие-то данные будут, и можно будет и подвести итоги, да, обсудить, пока еще сложно. Но вот из интересных моментов, кроме там альтернативы для Германии, кроме зеленых, кроме вот всех этих вот таких общеизвестных обстоятельств, там есть и партия участвовала в выборах, партия ковид-диссидентов, да, что интересно, набрала и 1,4%, то есть не очень широко в Германии эти идеи были востребованы. Хотя часть этой повестки использует, например, альтернативы для Германии, там тоже. Ну, поговорим, в общем, я думаю, большой я сделаю с экспертами выпуск по немецким выборам, это интересно. А пока в 21.00 сегодня слушайте на радиостанции «Говорит Москва» новую программу «Не граждане» с Вадимом Кожаным, руководителем Федерации мигрантов. Думаю, что все острые моменты вы с ним обсудите. В том числе, думаю, что будет у вас возможность обсудить сегодняшний случай в московском метро на моей Первомайской, когда трое приезжих, ранее судимых из солнечного Дагестана, избили парня по имени Роман, который заступился за девушку, там жуткие кадры, вы можете посмотреть, и на основных там агентствах они лежат, ах, их уже задержали, но это тоже про те самые проблемы. Я думаю, что вы поговорите с ведущим и об этом. Ну вот будем считать, что анонс состоялся. Много пишут про турецких строителей, что основной строитель небоскребов Москвы и в Питере, вот той самой Лахта-башни, это турецкая строительная компания. Значит, турки устанавливали Белый дом после событий 1993 года. Честно говоря, об этом не знаю. Руслан Николаевич пишет: туркам спасибо за Сити, красиво и качественно. Кстати говоря, вот по поводу Сити очень разное мнение у людей, прям вот диаметрально противоположное. Мне вот нравится, да, когда вот туда приезжаешь, я туда иногда попадаю, ну, такой... Совершенно другое пространство, да, совершенно там будущее, можно сказать, да. А кто-то считает, что это уродует московский пейзаж своей инородностью, да, этими башнями Мордора, башнями Саурона. И, в общем, это некрасиво и плохо, и неудачно. Из окна нашей студии, кстати говоря, видно, да, такой пейзаж открывается. Вы, наверное, видели фотографии неоднократно в социальных сетях наших ведущих. И там на этом пейзаже, что характерно, видно храмы, да, и храм Христа Спасителя, а за ней вот этот Мордор, и на закате это красиво. Вот. Ну, немного эмоций по поводу Сити. Значит, что еще по новостям? Забавно смотреть на Сити, Виталий пишет, со стороны еще советских пятиэтажек, да, контрасты, Москва — город контрастов. Значит, в продолжение, опять же, вчерашней темы, сегодня Цукерберг выступил, он отрицал обвинение в недостаточной заботе о безопасности пользователей Facebook. Там бывшая сотрудница Facebook, Фрэнсис Хоген некая, но она давно уже воюет с Цукербергом, она вот выступила на слушаниях в Конгрессе ранее, да, и рассказывала, что Фейсбуку интересны только деньги, только прибыль, и, в общем, за безопасностью не следит, на пользователей ему положить в целом, да, и, в общем, с контентом опасным не борется, потому что только деньги. Вот сегодня, поскольку она высказалась снова по безопасности, Цукерберг ее, соответственно, опровергал. Вот, ну, чем это Хогену интересно? Тем, что она внутреннее исследование Фейсбука опубликовала, в том числе, например, следующее, о том, что Инстаграм вредно влияет на психику подростков. Вот. Ну, Цукерберг нам сегодня пообещал продемонстрировать усилия Фейсбука, чтобы это не значило по усилению безопасности. Такая история в продолжение Фейсбук-дауна, которую мы обсуждали с вами вчера. Сегодня, кстати, еще одна тема будет, про это тоже поговорим. Поговорим о наших с вами обстоятельствах, о нашем поведении в социальных сетях, если будет что обсуждать, потому что вчера, например, более 50% тех, кто звонил в наш телефонный опрос, сказали, что они даже не заметили этих самых падений Фейсбук, Ватсап, Инстаграм, поскольку у них другая настоящая жизнь, а не вот это вот все с вашими циферками и буквами. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, это 6 октября, среда, хотя по ощущениям почему-то пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Продолжаем обсуждать с вами вот это вот все. На картах Москвы уже 8 баллов, хотя Яндекс нам обещал, что не больше 7. Впрочем, обещает и сейчас, но сам показывает 8. Вот, видимо, у него тоже наступила осень, но это ожидаемо, да. Я считаю, что вот это время, да, сумерки осени, это самое опасное для автомобилиста время, да, и поэтому, собственно, и внимательность другая, и зрение по-другому работает, и снега нет, да, еще, ну, темно. И пассажир, не пассажир, точнее, а пешеход. И пешеход весь одет, как у нас принято, да, по сезону в темное, его не видно. В общем, время такое, будьте осторожны, тем более, что 8 баллов. Значит, о чем еще хотел поговорить? 80 баллов, пишет Disconnect. Ехал час 40 до Волгоградки от Мневников и еще не доехал. И давление шпарит, сообщает Нильс Михаил. Вот, есть много комментариев по происшествию в метро. Значит, вот пишет Виталик, пистолетик бы пригодился. Ну, не знаю, вряд ли. 764-й, комментируя Штанмайера, пишет, что косовские события будут в ФРГ через 50 лет. Значит, а вот Лазон замечает, что дагестанцы — это наши граждане, у них закон такой же, как и для нас. А вот не граждане — это совсем другое. Честно говоря, у нас закон вообще для всех один. Вот, но так или иначе, да, эта проблематика падает в проблему приезжих. Мы эту тему часто с вами касаемся, она всех нас беспокоит, но я думаю, что предметно сможете обсудить сегодня в 21.00. Напомню, кто только присоединился, в 21.00 у нас премьера новой программы «Не граждане, про жизнь и проблемы мигрантов в столице». Ведущий Вадим Кожанов, руководитель Федерации мигрантов. Давайте дальше пойдем. Значит, история с Саакашвили продолжается, да, ну как продолжается, там никаких новых событий-то нет, но так или иначе тема обсуждается. В общем, сидит голубчик, сидит, но сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил тайный приезд экс-президента Микаэла Николозовича Саакашвили намерением совершить государственный переворот. Говорит он об этом так. Наиболее логичная версия заключается в том, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой осуществить государственный переворот. Некоторые считают, что им двигали жажда власти, эгоизм и зависть к другим лидерам своей партии «Единое национальное движение». Это утверждает Гарибашвили также. Вот. Ну, еще есть версия от него же, что он сел в тюрьму ради привлечения всеобщего внимания. Также назвал его наркоманом. Не знаю, насколько это так, поскольку сегодня видео появилось в телеграм-каналах. Я его видел, наверное, вы тоже. О том, как задерживали Саакашвили. Там какая-то совершенно простецкая кухня, такая вот совсем, что называется, простая, никаких там золотых интерьеров. Кухня, две бутылки водочки на столе, лежат хинкали, Саакашвили со стаканом, к нему какой-то гражданский мужчина подходит и говорит: «Пойдем». Он говорит: «Допить-то можно». И ему дают допить из стакана, очевидно, что это не вода. В общем, он допил и пошел в тюрьму на голодовку. Вот такая история про Саакашвили, будем за этим следить. Значит, тоже в продолжении истории мы ее как-то обсуждали с вами в контексте монархии, касались ее. Она имела продолжение в социальных сетях таким достаточно серьезным возмущением людей. Возмущение людей вызвало, что на свадьбе господина Романова, который сочетался браком в московском ЗАГСе, а венчался в Исаакиевском соборе в Питере, присутствовал почетный караул. И вот весь Фейсбук, ну не весь, но часть точно, совершенно обсуждали, насколько это допустимо, насколько недопустимо, кто это были, курсанты или военные, так ли они держали правильно шашки, сабли или неправильно. Да, нашли специалисты, которые сказали, что нет. В общем, резонанс был, и, в общем, сегодня у этого есть продолжение. Министр обороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых. По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлено нарушение отдельными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны. Ну, а прошедшие мероприятия, очевидно, к ним не относятся. 1 числа это происходило, мы так касались этой темы. Вот. Ну, в общем, у этого тоже последствия. Да? Люди, которые требовали справедливости в социальных сетях, эту справедливость теперь вот в виде дисциплинарных высказываний могут наблюдать. Значит, подскажите, а вы обсуждали инцидент в метро, как трое избили парня, заступившегося за девушку? Ну, мы обсуждали, да, я думаю, что что тут обсуждать. Они все задержаны, и я думаю, что все сядут, вот, поскольку ситуация жуткая, да, я видел это видео, да, ну, как поведение неподобающее, ничего тут не скажешь, ранее судимые. Вот, хорошо, что стали прям по горячим следам быстро это все наказывать, да, ну, посмотрим, чем закончится. Вот, вообще, конечно, да, в таких ситуациях как бы поражаешься, да, и не только вот этой, ну, абсолютно какой-то запредельной жестокости, а то, что еще у нас мало такой солидарности, что ли, да, парень один, но явно в вагоне-то он не один. Вот, значит, что еще из таких новостей? Ну, наверное, вы знаете тоже, да, следите. Новости сообщают, что цена на газ в Европе растет и бьет рекорды. С утра сегодня был исторический максимум по биржевым ценам 1900 за 1000 кубометров. Цена потом упала, но все равно она высокая, да, и курс на курс акций «Газпрома» это повлияло, так или иначе это обсуждается. Потому что проспали граждане заполнение своих хранилищ, а цена на газ регулируется у нас биржей с недавних пор. Это раньше она там была привязана там, к нефти и регулировалась, ну, иначе, да. А теперь она вот таким образом определяется, да, и, собственно, много говорят о том, что это дутый пузырь, конечно. Дутый пузырь, потому что, ну, уже практически нет возможности его по таким ценам у потребителей покупать. Но вот Орбан, Виктор Орбан, это премьер-министр Венгрии, который заключил с Россией отдельную сделку через турецкий поток и через территорию Сербии, да, вот он теперь комментирует как такой свидетель катастрофы. Не пострадавший, не участник, а свидетель. И он говорит, причиной роста цен этих самых на газ в Евросоюзе стала ошибка Еврокомиссии. Нужно менять внутренние правила. Это вот он сегодня сказал. Нужно менять свою политику хотя бы частично. Иначе все пострадают. Но о какой именно ошибке он не сказал. Значит, наши эксперты тоже пишут о том, что это пузырь, что это сильный перекос, просто надувание пузыря, ограничений-то нет, и спекулянты могут до 3000 цены накрутить, но покупать за такую цену, да, желающих особо нет. Вот, повлияет это и на темпы роста Великобритании, например, может повлиять, потому что страна газозависимая. Вот, значит, что еще? Да, на эту тему несколько стран европейских, а точнее 5, потребовали расследования функционирования европейских газовых поставок. Это Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Выпустили они совместное заявление министров экономики и финансов. Сказали, что нужно расследовать, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны. Вот, и на эту тему, в общем, тоже много высказывается, много обсуждают. У меня есть свое мнение, оно не профессиональное. Я вот просто делаю вывод из массива, который я на эту тему прочитал, высказывания европейцев и наших, да, и специалистов, в том числе и высказанного в эфире на радиостанции «Говорит Москва». Я делаю вывод, что они неправильно спланировали. Они посмотрели на 2020 год, когда там в силу пандемии и погоды понадобилось газа меньше, да, и не... как бы не сделали выводов, понадеявшись, что хватит 75%. Впрочем, еврокомиссар по энергетике считает, что этих 75% и так и хватит. Вот этого десятилетнего минимума хватит, что вот паника зря, никто не замерзнет, несмотря на то, что там зима будет снежная, что вот, собственно, спекулятивная история существует. Вот, рыночные ожидания неправильные, хотя цены останутся высокими, будут снижаться только уже весной, когда будут скорректированы прогнозы спроса. И до конца года Еврокомиссия, это в его же выступлении госпожи Симпсон, уже до конца года внесет предложение по реформе газового рынка, чтобы таких ценовых всплесков не было. не допускать. Будут пересмотрены вопросы, связанные с хранилищами и безопасностью снабжения. Ну, а наверняка какую-нибудь историю, связанную с Северным потоком, да, будут упоминать. Значит, Меркель, кстати, сказала сегодня по поводу Северного потока-2, что транспортировка газа еще пока не одобрена. Но я думаю, что процесс, несмотря на эти цены, на дефицит очевидный газа, да, будут... Процесс будет долгим, да, несколько месяцев. Быстро не дадут, хотя он уже техническим газом уже заполняется. Еще есть соображение, прочитал, не знаю, насколько оно справедливо, но вот что пишут о том, что Европа слишком увлеклась этой декарбонизацией, да, этой зеленой историей, поверила в зеленую энергетику, и вот, соответственно, сделала ошибку в планировании потребления газа, и вот такие у нее, соответственно, теперь последствия. Не знаю, насколько это так, не знаю, честно, не скажу. Вот, значит, Путин сегодня высказался на эту тему. Он сказал, что виноваты в этом резкие необдуманные действия и ошибки властей Евросоюза, да, поскольку, ну, цены увеличиваются, да. Значит, рекордные, по мнению Путина, для поставок газа в Европу был 2017 год. В 2019 поставки упали, ну, а в 2020 сократились еще сильнее. Вот. Но сейчас они уже выросли по сравнению к 2020 году за 9 месяцев 2021 года на 15%. Можем выйти на рекорд. Вот там обсуждался еще украинский транзит. Ну, это, собственно, обсуждать, что там, там все понятно. Они все равно, как бы, покупают газ еще дороже. Еще дороже. Значит, «Газпром» считает, что зима будет холодной и снежной 2021-2022 года. И раньше они обращали внимание на то, что отставание есть в закачке газа в подземные хранилища Европы. Вот, и это, по мнению Миллера, да, это председатель правления «Газпрома», привело к нынешним ценовым рекордам и приведет к тому, что цены еще могут подняться. Я вам обещал, анонсировал, точнее, высказывание господина Вильфанда по этому вопросу. Итак, наш любимый жанр. Вильфанд предупредил игроков на энергетическом европейском рынке о нервозности погоды зимой. Глобальное потепление будет обуславливать периоды резкого похолодания зимой на северном полушарии. Дать четкий прогноз на грядущую зиму невозможно. Но этот факт должен учитываться игроками на энергетическом рынке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ну, что сказано, то сказано. Я вот еще раз повторю для, так сказать, закрепления ситуации. Предсказать, сделать прогноз на грядущую зиму невозможно. Четкий прогноз на грядущую зиму невозможно. И этот факт надо зафиксировать. Зафиксируем его и мы, не только игроки энергетического рынка. Посмотрим, что будет с прогнозами. Все-таки, я думаю, что надо позвать синоптика. Пока сложно у меня идут поиски, да, чтобы разобрать это ремесло в деталях, почему так. Значит, много сообщений о том, что Великобритания будет отапливаться дровами скоро. Анекдот про Чукчу и синоптика. Такой прогноз и я могу сделать, пишет Олег. Это все по новостям в режиме дайджеста. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, вы хотите голосом это обсудить, 8495-7373-948. Давайте пообщаемся, а потом поговорим еще и о других, как бы, темах. Их, они тоже сегодня есть. Если куб газа будет стоить миллион, как это скажется на нашем с вами благосостоянии? Ну, во-первых, не будет, во-вторых, не скажется. Вы сами знаете эти ответы, поскольку мы с вами личным газом не торгуем, мы его не добываем. Мы тоже, кстати говоря, покупатели. Просто цена для нас как бы другая. Она сейчас, по-моему, в 10 раз. Да, я видел какой-то расчет, не знаю, насколько он точный, но, в общем, у нас с вами цена отличается. Так. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Звоните. Zero Cool пишет: а Вильфанд нас возбуждает все больше и больше день ото дня. Что вкусного он дальше готовит? Я думаю, что меню у него стандартное, но мы следим хотя бы из-за красоты терминологии. потому что вот весь наш наблюдаемый нами набор синаптических специалистов нам не дает скучать. В школе Техаса неизвестный залетел в школу и открыл стрельбу, сообщает нам Олег Металлика. Ну, такое там случается, не только там. Я напомню, у нас тоже были трагические похожие события не так давно в Перми. Вот о чем еще сегодня хотелось поговорить, помимо газа. Ну, с газом-то на самом деле, да, тяжелая для многих европейских стран история. Да, и хотя они, конечно, боролись там за энергобезопасность, а фактически это было вытеснение на нас, нашего газа российского, с рынка. Но вот наступают обстоятельства непреодолимые силы, и с ними сложно бороться, да, приходится страдать. Я думаю, что об этом потом еще напишут учебники, да, упомянут в учебниках, как об ошибках планирования, ошибках политических. Вот, ну, посмотрим, в каких тонах. «С нами надо дружить», пишет Я-Я. Да, ну, вот эта история же старая. Что значит дружить? Ну, вот как можно в международных отношениях дружить? Могут быть совместные проекты, могут быть какие-то совместные там, там в рамках сотрудничества. Дружбы уже очень давно не пахнет, да. И мне кажется, пахло ли вообще когда-либо, да. Мы как-то вот так эмоционально об этом говорим, что вот там те-то наши друзья. А потом ситуация меняется, да. Ну, что значит друзья? В политике, мне кажется, очень сложно такими категориями размышлять. Значит... Много сообщений по поводу вот, ситуации с тремя задержанными уроженцами Дагестана, которые избили парня Романа на станции метро Первомайская, где я регулярно, ежедневно практически бываю. Да, много сообщений, что вот нужны ли нам приезжие. Но я думаю, что давайте как-то все-таки без обобщения, да, потому что люди подобной, скажем так, ментальности бывают... У всех без исключения. И вы это знаете. Ну, конечно, первая эмоциональная оценка. Ну, давайте Дагестан запретим теперь, да? Вы же, ну, в такой логике хотите рассуждать. Но это даже не упрощение и не абсурд, ну, а просто глупость, как мне кажется. Вот. Мастер по поводу газа считает, что это целенаправленная политика, чтобы цены на СПГ сравнялись с трубопроводным, да, чтобы потом его вытеснить. На самом деле справедливое замечание. Вот, не знаю, насколько оно как бы реалистично, да, но такой сценарий вполне логичен, да, поскольку сейчас у СПГ стоит дороже трубопроводного газа, да, и, соответственно, на этом фоне он не выгоден. А с высокой ценой, действительно, накрученной спекулятивно, можно сказать, ну, вот смотрите, он мало того, что дорогой, он еще и политически неправильный. А этот столько же стоит, но зато он политически правильный, и вообще это газ свободы, да. Кстати, интересный факт. Читал где-то, что американцы, когда экспроприировали, например, немецкие сосиски, и в это время была война с Германией, да, напряженные отношения, и они сосиски там из немецких, ну, как-то они там назывались нюрнбергские, да, или какие-то баварские, на них переименовывали сразу в сосиски свободы. И также касалось и там гамбургеров, да, это стало бургером свободы, да, там на какое-то время слово «гамбург» пропадало, да, из... напряженности политических. И вот много-много-много продуктов свободы, да, было, вот когда напряжения политические там или военные возникали, вот, это теряло национальный колорит и становилось продуктом свободы. Вот я думаю, что газ тоже будет газом свободы. В нашем газе мало демократии. Катарский газ и то более свободен, считает Виталий Филипп, по запаху. По запаху можно почувствовать. Ну, я напомню, что природный газ, по-моему, не пахнет. И в него добавляют другой газ, да, чтобы утечки ощущать, да, именно. А так он без запаха. Значит, что еще по газу? Ну, думаю, что это тоже развитие ситуации, но это никак не повлияет на скорость принятия законодательства, необходимых разрешений по Северному потоку. Я думаю, что они будут затягивать, намеренно затягивать до конца, до последнего. Собственно, они об этом и прямо говорят. Вот и намеренно такую стратегию, думаю, проводить. Конечно, все ждут, чем закончится история в Германии, поскольку все ждали гораздо более быстрого разрешения, хотя там были такие осторожные прогнозы, что Меркель еще посидит, что с первого, и со второго, и с третьего даже раза они могут не договориться, а это, по-моему, на 60 или 65, что ли, дней, да, ее оставляет в кресле. Но, честно говоря, не знаю, да, вот последние данные, которые от экспертов внутри страны приходят, что вроде как есть возможность уже обсуждать коалицию, обсуждать и кабинет министров, и что вроде вот завтра ситуация сдвинется с мертвой точки, ну, а мы ее с вами, эту точку обсудим, и результаты выборов, да, потому что там много интересного. Добавляет даже не газ, а специальный вонючий раствор, сообщает нам Виталик. Вот что еще по этого направления. На самом деле, там новостей-то много, да, и там много связано с Украиной. Там у Украины вся политика состоит из высказываний, да, но поэтому и даже комментировать не хочется. Даже комментировать не хочется, поскольку, ну, это очевидно, да, не имеющие к реальности никакого отношения. Ну вот пошли по лентам сообщения по стрельбу в школе. Трое ранены в американском штате Техас. Это местный телеканал Fox News со ссылкой на полицию сообщает. Три человека госпитализированы. Сообщение о погибших не поступало. В городке Арлингтон, где в классе заперлись ученики и педагоги. Да, это происходит. Ну, думаю, что подробности воспоследуют, и мы с вами сможем их тоже обсудить. Хотя, конечно, вот эти ситуации тоже такая... Сколько лет они уже? Лет 15, да, по-моему, в школах происходят подобные трагические события, да, это и там и в Штатах, да, и вот как у нас это тоже, да, периодически случается. Ситуация чудовищная, да, и что с ней делать, непонятно, потому что, ну, он шумоголовый какой-нибудь товарищ придумает себе внутри головы историю и идет потом людей, детей стрелять, да, и нет универсального метода борьбы, да, ну, разве что вот обсуждается там постоянное ужесточение оружейного законодательства. Но это в целом мы с вами тоже уже неоднократно обсуждали. Значит, что еще? Ну, Новак, например, высказывается, что рынок газа надо быстрее стабилизировать, иначе вот эти там скачки, да, они, соответственно, приведут к дополнительным проблемам. Вот. Я считаю, что чем выше цена на газ, тем больше будет налогов перечисляться. Соответственно, есть надежда, что будут новые фишки от государства, народу для улучшения жизни. Тоже вечная история у нас про выплаты. Какие выплаты нам еще снова положены? После выпуска новостей, которые сейчас мы с вами послушаем, Павел нам расскажет, что там же нового произошло, мы пойдем с вами по другим темам, есть мне что с вами обсудить и уже из нашей, а не заграничной жизни. Выпуск новостей на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 6 октября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафьев. Мы с вами продолжаем обсуждать, как обычно, различные темы, новости, высказывать свои мнения. И следующая тема, я не думаю, что она многим понравится, потому что она такая запретительно-репрессивная тема. Хотел ее с вами обсудить, потому что мне она кажется важной. Итак, общественный совет при Роспотребнадзоре. Звучит уже страшно, да, общественный совет при Роспотребнадзоре. То есть кто-то добровольно собирается в какой-то общественный совет при Роспотребнадзоре. Представляете, сидят люди, о чем-то думают. Так вот, этот общественный совет предложил ввести в России обязательную маркировку продуктов питания по типу светофор. То есть красный, желтый, зеленый. Очень просто. Красный опасен, желтый тревожный, зеленый нормально, хорошо даже. Значит, выделять красным цветом на продуктах питания переизбыток соли, сахара, жира, трансжиров. А нормальное значение – зеленым цветом. Речь идет о промышленно произведенных продуктах питания, за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах, чтобы человек видел, да, что он собирается купить и употребить. Значит, подобный проект действует, но сейчас он на добровольной основе. И на добровольной основе с 2018 года он провалился, поскольку пищевая индустрия его проигнорировала. Теперь предлагается сделать это в таком уже более нормативно-директивном порядке. Необходимые поправки, по мнению главы общества общественной потребительской инициативы Олега Павлова и председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей, звучит-то как, да, Дмитрия Янина, вот подобные поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства. Изготовитель мог бы довести до продавца сведения о содержании значимых пищевых веществ в продукте, а продавец уже до потребителя через свои ресурсы, например, через сайт. Это все будет обсуждаться. И упаковку менять не потребуется. На продуктах, которые направляют на экспорт, это никак не отразится. Вот. Но основная цель подобной маркировки — это снижение уровня, как это называется, неинфекционных заболеваний в России, уменьшение количества диагнозов ожирения. Вот, значит, есть много возражений. Конечно, первые стали возражать крупные продавцы продуктов питания о том, что это людей запутает. Это потребителей собьет, вот. Но я напомню, да, что на днях обсуждалась другая похожая инициатива. Лазон спрашивает, кто на этом заработает? Никто, да, поскольку, ну, ценники просто будут другие, и все. Вот, значит, Минфин планирует проработать введение акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки, то есть содержащие сахар, да, вот люди, которые там за питанием следят, да, называют это просто жидкий сахар. Вот, значит, то, что Минфин это будет прорабатывать, это следует из материалов к проекту бюджета на 22-й и на плановый период 23-24, внесенных в Госдуму. То есть они хотят вредную газировку, которая, ну, на самом деле, хоть там сладенькая, вкусненькая, это чистый яд для здоровья, да, они хотят ее обложить дополнительным акцизом, так же, как алкоголь, например, да? Вот, но, конечно, производители подобной продукции сразу сказали, что это бюджету никак не поможет, предприятия будут чувствовать себя хуже, а значит, будут платить меньше налогов, надо оставить это как есть. Я напомню, что все производители подобных товаров всегда говорят, ну, вот, на любые ограничения, что это не поможет, все равно, вот, как бухали, так и будут бухать, как курили, так и будут курить, вот, поэтому надо отпустить все в дикий рынок, рыночек сам разберется. Ну, вот, возвращаясь к сахарному акцизу, да, вот, который обсуждается, тоже очень много, там, позитивного, негативного, вот, ну, и вот сегодняшнее предложение по поводу маркировки продуктов, точнее, ценников на продукты. Вот, поскольку, ну, трансжиры просто опасны, хотя они, да, в продукты питания добавляются в качестве сырья, да, ингредиентов. Там перебор по углеводам, жирам, да, тоже опасен. Ну, у нас люди, соответственно, за питанием не следят, а так у них будет хоть какая-то, там, справочная подсказка, да, что, ну, наверное, там, килограмм сала в день, да, это не очень хорошая история. Хотя вот Мизантропи Феррет, есть у нас такой пользователь, мизотропический хорек, да, если я правильно перевожу, да, в чатике на Ютубе, пишет, сколько можно толочь воду в ступе, неужели взрослый человек не знает, что овощи это хорошо, а чипсы плохо? Детям-то наплевать, на кого это рассчитано? Дети хотят колу и сникерс. Значит, Владимир Бонд пишет на эту тему. А страшные картинки, много ли курильщиков отпугнули? Много, на самом деле. У нас по статистике снижается эта вся радость. Вот. Виталик пишет. Жирных подростков в крайнее время наблюдаю очень много. Каждый третий. Их надо лечить уже по полной. Значит, что по поводу ожирения, кстати говоря. У нас число людей с избыточным весом в мире, да, это мировые цифры, возросло за 31 год, да, с 857 миллионов, это статистика на 80-й год, до 2,1 миллиарда в 2013 году. Вот Россия на данный момент занимает четвертое место, уже четвертое, раньше было по-другому, в мире по числу людей, страдающих лишним весом и ожирением. Согласно исследованию Центра здоровья и питания, 54% мужчин старше 20 лет страдают от лишнего веса, 15% страдают от ожирения. Среди женщин ожирение наблюдается у 28,5% женщин, почти 30%, а лишний вес у 59%, почти у 59%. Если сравнивать со странами Восточной Европы, впрочем, да, положение России не самое печальное. Но учитывая разницу в разы по численности населения, мы и попадаем количественно, да, в топ-4 стран по ожирению. 36% наших граждан старше 19 не имеют проблем с лишним весом и недостаточным весом на 2018 год. 40% — это избыточный вес, 21% — 21,6% — это ожирение. Ну, в общем, это десятки миллионов граждан. Я к тому, что это же не вопрос стоимости продуктов, это вопрос именно состава, да, у нас... Люди, к сожалению, да, ну, питаются, мягко говоря, неправильно, а поскольку мы все с вами генетические аномалии, да, из-за антибиотиков, которые пришли в 20 веке в нашу жизнь, да, ну, не в нашу жизнь, в жизнь наших предков, вот за этим последить стоит. И, возможно, вот эта маркировка, она, ну, кого-то хотя бы остановит. Пусть не 100%, пусть не 50%, да, но, соответственно, с этим... Это может помочь, поскольку, ну, антиалкогольная пропаганда помогает, антиникотиновая тоже, возможно, это поможет. Вот, и это я хотел с вами обсудить, если у вас есть на то мнение, судя по звонкам, есть. Вот, сравните с США, ну, вот тут тоже, да, в США с избыточным весом вообще история очень тяжелая, да, и там... Есть там проблемы с тем, что те самые этнические и расовые меньшинства питаются крайне там плохо. Не в том смысле, что они там недоедают, голодают, а в том, что они питаются неправильно. Там фастфуд, жиры, трансжиры и углеводы. И поэтому тоже проблема лишнего веса и есть там серьезная. В глазах потребителя дешевые продукты плохо, дорогие и качественные еще хуже. Никто не станет покупать колбасу, сделанную по ГОСТу в три дорого, да и на вкус она будет невкусной, так как без томата натрия. Спорный вопрос на самом деле, поскольку колбасы очень разные, очень много. Вот, но я бы, вот, честно, вообще не рекомендовал бы никакую ее есть. Ну, это... Вот, значит... И виноград, и соки, Настя спрашивает. С соками точно надо что-то решать, поскольку это жидкий сахар, да? Ну, это прям вот концентрированный сахар. Вот, а по фруктам и овощам, я думаю, отдельная история должна быть. И по картофелю, о котором вы пишете, и по бананам, и по винограду. Так, значит, мастер просит завести голосование, давайте заведем. Значит... Попробую сформулировать. Мы выясняем, как мы с вами определяем, да, продукты к покупке, как мы их покупаем. 134-21-35, основываясь на цене. Там, подешевле беру, или наоборот, дешевое не беру, да, это вот, соответственно, вы выбираете по деньгам, по цене. 134-21-35. Соответственно, 134-21-36, не смотрю на цену, смотрю на качество. Вот считаю качественный продукт, я его считаю качественным, я его выбираю по качеству. И хлеб там беру, вот как я понимаю качество, и там что-то еще, мясо, да, вот выбираю по качеству, не по цене. 134-21-36. И третий вариант ответа, я уж себя добавлю, я выбираю, соответственно, по содержанию микроэлементов, то есть по его здоровости определяю, что вот этот продукт там более здоровый, и поэтому его выбираю. 134-21-37. Все категории не универсальны. В каждой из категорий, да, есть возможность ошибочного решения. Я на всякий случай вам напоминаю, что и дорогие продукты могут быть нездоровые, и дешевые могут быть здоровые. И то, что вам кажется качественным, может быть очень вредно, да. Например, качественная колбаса, да. И, соответственно, то, что вам кажется зеленым, там, фитнес, я не знаю, фитнес, вон там, завтрак, да, например. Это очень тяжелая штука для организма, эти фитнес-хлопья. Но на них написано фитнес, они полезные. Но если их сожрать полпачки, да, это, ну, там значительно хуже самой обычной овсянки, там самого обычного геркулеса. Но тем не менее на них написано, это здоровый продукт, фитнес специально для завтрака, если вы следите за фигурой, пожалуйста. Да? То есть ошибка заложена в каждом решении, но мы пытаемся понять. Итак, еще раз. 134-21-35. Вы продукты выбираете по цене. Либо дешевые, либо, наоборот, дорогие. Ну, вот вы ориентируетесь на цену. Хорошее не может стоить дешево, или на дорогое денег нет, поэтому выбираю по цене. 134-21-35. 134-21-36. Выбираю по качеству. Вот определяю качество. Например, считаю, что картошка вот такая, да, она качественная, такая некачественная. Выбираю по качеству, на цену не смотрю. Исключительно по качеству. 134-21-36. И третий вариант ответа. Стараюсь выбирать по здоровости продукта, так как я ее понимаю. Например, покупаю обезжиренный творог, да, потому что там меньше жиров. Ну, по каким-то таким вот категориям. 134-21-37. Три варианта ответа. Попробуем понять, как мы с вами выбираем еду, и целесообразна ли маркировка продуктов. Вот вы подходите к прилавку, а там стоит какая-то банка с какой-то субстанцией, вот, и вы по ценнику видите, что в этой банке много жира, или в этой банке там перебор, например, по углеводам, или там вообще трансжиры, да, вы это видите по цвету ценника, и дальше уже принимаете решение на основе этих данных. Пришло время поговорить по телефону 8495-7373-948. Обсуждаем акциз на жидкий сахар, возможную маркировку светофора. Ну и не забываем голосовать. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Москва.
Здрасте.
Я за маркировку, потому что, ну, у нас есть, насколько я помню, по мороженому такое. То есть там в больших магазинах везде указано то, что является молочным продуктом и не
по молочным продуктам всем, не только молочным. Из молочного жира, да, и, или из, и, из этого, да. Из каких-то других. Разделены прилавки достаточно давно, да, пару лет как.
Да, и по алкоголю тоже я часто вижу то, что разделено, написано «не является вином», например, и отдельно то, что именно вино. Почему бы не сделать то же самое с остальными продуктами, я только за.
Значит, смотрите, я вам скажу, что говорят нам продавцы продуктов, профессиональные владельцы сетей. Нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет. Например, в соленой рыбе очень много соли, однако вряд ли клиент съест весь кусок за раз. Ну вот и тому подобные такие возражения. Более того, мы не знаем, что он ест, этот самый клиент. Сферический в вакууме. Может быть, это вообще единственная соль его за день, и она окажется в пределах нормы, даже если он там полкуска условно употребит. Вот, поэтому вот такое возражение. И второе, мне оно больше понравилось. Торговые сети уже используют цветную маркировку на ценниках. Например, они бывают красными, это ценники со скидкой. И вы тогда точно человека запутаете. Вместо того, чтобы он купил что-то здоровое, да, он вот запутается. В общем, не надо путать людей. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Меня Денис зовут. Ну, смотрите, понятна позиция крупных ритейлеров, которые не хотят этой маркировки. И так народу в залах не хватает торговых. С ценниками, особенно в эконом-классе, творится полный бардак. Если сейчас ввести маркировку, ну все, там просто все рухнет. Вот надо будет каждый товар подходить и выяснять, сколько стоит.
Да-да-да, я слышу вас, да.
Это первое. А второе, понимаете, меня вот удивляет такая, ну, подход к самому себе у людей. А, то есть человек не способен связать свое собственное состояние, изменение, да, просто глядя в зеркало или вставая на весы, с тем, что он ест. То есть у тебя в мозгу связать два вот этих вот понятия и поменять пищевое поведение. Ну вот что сделать с таким?
А вы знаете, сколько у нас, сколько у нас людей с расстройством пищевого поведения недиагностируемым, которые лечат едой, например, депрессию?
То есть, ну, им точно маркировки не
помню. Ну, вы знаете, я говорю, 100% нет и 50% нет, но какую-то часть это остановит, когда человек, ну, просто поймет, что он, например, перебирает выше нормы. После того, как Макдональдсы заставили публиковать калорийность своих замечательных вот этих огромных бургеров, да, их потребление снизилось. После того, как их заставили ввести там салаты в меню, тоже, да, картина стала иной. Не сильно помогло, но как-то помогло.
Ну, может быть. Ну, знаете как, ну, насколько это поможет, сколько принесет лишних затрат и вреда. То есть, ну, просто подскочит цены, надо будет дополнительных людей выставлять в залы. Будет дополнительный бардак с ценниками. ну да, цены поднимутся. Причем поднимутся они для всех. Понимаете, вот что дело.
Ну, смотрите, вот в ситуации с разделением молочного на молочное натуральное, ну, да, молочное натуральное, это же...
ЗМЖ, то, что называется.
Да, 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 это же прошло, ну, как бы без каких-то там серьезных страданий. То, что, то что алкоголь по ЕГАИСу стали весь пропускать, да, и теперь контрафакта там сотни раз меньше, это же тоже прошло, но тоже под вопли и плача Ярославная, но тоже же победили эту историю.
Не, ну там понятная история, там была очевидная выгода и польза. Не, а, кстати, интересно, они на сахар что будут ставить? Вот просто сахар и проводят.
Ну, я бы ставил красную, поскольку это вредно. Да, вообще сахар — это один из первых наркотиков для человечества. Так-то, да? Мы просто
тогда
ее...
Тогда и на соль получается.
Солью сложнее, да? Солью там есть, ну, допустимое там количество употребления, оно минимально,
есть,
но оно есть.
А есть необходимое. А вот. Есть просто необходимое, без которого заболеешь.
А сахар — это чистые углеводы, наркотики, я считаю.
Нет, ну... Я с вами не согласен. Здрасте. Ну, вот вы просто считаете.
Ну, оставим дискуссию врачам, да. Ну,
да, давайте оставим это специально.
Вот, ладно, спасибо за ваше мнение. Вот Михаил пишет: здоровье нации — задача государства. Мало ли что под красивой упаковкой и красивой рекламной. А знаете, что самое западло, да, уж потреблю такое низенькое словечко совсем. Самое западло, что вредное вкусно. Что жирное вкусно, что высокоуглеводное очень вкусно, что жареное невероятно вкусно. И менять пищевые привычки вот с этого вкусного, да, очень сложно, невероятно сложно. Уж поверьте, что называется, человек, который это на себе попробовал. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло. Здравствуйте. Михаил, Москва. Ну, я считаю, что это хорошая идея. Почему? Допустим, есть какие-то продукты, где состав пишут. Но вот овощи, фрукты, никто не знает, сколько там нитратов, пестицидов, гербицидов, правильно? А вот хорошо было бы, чтобы это было все указано. Я бы даже не 3 градации вел, а 10 градаций.
То есть вы хотите еще для овощей прям состав вот этой партии, да? В партии такое-то количество содержания таких-то веществ.
Ну, допустим, смотрите, у нас несколько видов помидоров продается, да? И вот стоишь, думаешь, какие брать, подешевле или получше? А получше неизвестно какие, подешевле только известно какие. Вот. Это первое. А вот еще мне хотелось бы одну тему вам предложить. Я вот был очень озадачен, вот сейчас в новостях с Павлом Перовским прозвучала такая, первый раз, собственно говоря, такая новость, что кто-то разрабатывал, какие-то американцы с китайцами разрабатывали коронавирус. Вы слышали сейчас новости, да?
Слышал. Но мы коронавирус не будем обсуждать, по крайней мере, сегодня тоже. Точно, в будущем, может быть. Вы имеете в виду и версию об искусственном происхождении в лаборатории Уханя. И 1,5 года уже это обсуждается. Ну, честно говоря, не хочется. Потом когда-нибудь возьмем. Значит, напомню, что у нас идет голосование. Мы определяем, как мы с вами покупаем продукты, на основании каких выводов, какой информации. 134-21-35 на основании цены. Покупаю подешевле или, наоборот, выбираю подороже, да, из одинаковых. Ну вот, ориентируюсь на стоимость. 134-21-35. Второй вариант. Ориентируюсь на качество. Покупаю качественное, так как сам определяю. Вот я считаю, что вот это качественное, вот поэтому покупаю качественное. 134-21-36. И третий вариант. Ориентируюсь на там содержание микроэлементов, на состав, да, то есть считаю, выбираю по здоровью, что меньше повлияет на здоровье, что, по моему мнению, опять же, да, субъективному, пополезней. 134-21-37, третий вариант ответа. Звонков, кстати говоря, прилично, я не думал, что столько людей, да, занимается, да, соответственно, следит за питанием или, наоборот, там, выбирает по цене. В отчаянии подешевле. Ну вот прошу свое мнение высказать. Вот популярная точка зрения. Смотрите. Мой дед всю жизнь ел, пил, чего хотел и сколько хотел. Сладкое любил и прожил до 92 лет. Другой дед ввел ЗОЖ и прожил до 68 лет. Человек делает ложный вывод, что значит, надо жрать, бухать, ну и так далее, и проживешь до 90 лет. Нет, генетика разная. Такая штука есть. Генетика, она не универсальная. И у нас с вами, уважаемый Макс, она точно плохая. Потому что у нас вот сама эволюция, да, нас спас пенициллин, изобретение пенициллина. Нас с вами на этом свете, да, в естественном развитии событий быть не должно. Мы должны были, как и 95 граждан, которые нас окружают, умереть в раннем детстве, да. Вот, поэтому у нас с генетикой все не так хорошо, и мы вынуждены с вами следить за образом жизни и за питанием. К сожалению, это немногие понимают, но потом очень сильно мучаются. Вот, Владимир говорит, курить бросил легко, 10 лет не курю, сладкое не могу бросить. Согласен, что сахар — это наркотик. Но могу поделиться, во-первых, я со сладкого слезал при помощи сахарозаменителя, есть неплохие, да, потому что отпускает через какое-то время. А вообще формирование любой пищевой новой привычки — это всего лишь 21 день. 21 день помучится, да, и отпустит. Хотя вот эта углеводная, как бы, история, она очень тяжелая, да, вот со сладким. Потому что сладкое, да, оно, соответственно, организм на нее реагирует специфически, да, и поэтому люди, собственно, и едят из горя, и с радости, да, но это, ну, сложная, правда, история. Мы не от голода едим. Мы с вами едим не от голода, мы едим больше, чем нам нужно. Вот согласен с комментарием 536-го, который пишет: «Без мощной лупы хрен чего прочитаешь о составе. Бывает, даже лупа не помогает». Вот в этом смысле да, да, поскольку действительно сложно. Вот, но вот эти, как бы, данные, на мой взгляд, очень важны. Много звонков, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
А вам не кажется, что даже если это все указать, да, на этикетке там или какие-то ценники поставить особенные, то люди, у которых денег не хватает на качественные продукты, они так и будут покупать более дешевые продукты?
А качественный не значит дорогой. Ну. Вот вы удивитесь, но, например, обычная гречка, которая не очень дорогая, да, она полезнее других круп. Когда есть крупы, значительно дороже гречки. Я таких примеров массу могу привести. Бывает, дешевый сыр гораздо полезнее, чем дорогой, да, по составу, просто по жиру животному. Вот, ну и правда, не всегда это зависит от цены.
Мне кажется, сейчас это все уже прошло и давно поменялось. С гречкой соглашусь, а по поводу сыра, ну, уже сейчас все заменитель, все просто уже превратилось в такую трубу на скорость, непонятно чем.
Сходите в магазин, почитайте состав, за этим следят. Спасибо за ваше мнение. Вот, что еще могу вам сказать по этому вопросу? Заканчивается у нас время до выпуска новостей. Наверное, не успею звонок принять никакой. Хочу добавить только то, что важно следить за питанием. Почему я сказал, да? Почему сказал? Поскольку мы с вами находимся в другой генетической ситуации. Если вот кому-то повезло, как, например, Павлу, вот посмотрите, да, на Павла, сейчас вам его покажут по Ютубу, то он, нам с вами, например, нет. Для нас это крайне важно. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 6 октября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами цветовую маркировку, ну нет, не штанов, как в фильме «Кин-дза-дза», да, цветовую дифференциацию штанов, а цветовую дифференциацию продуктов на их вредность или полезность, или нейтральность. Торговцы едой против, говорят, что человек это запутает, никому не поможет, только вредно. А еще, соответственно, Минфин собирается обложить акцизом продавцов жидкого сахара, то есть всех тех самых сладких газировок, от которых у детей, не побоюсь этого слова, едет метаболизм, да, и нарушается, поскольку они потребляют калорий значительно больше, чем тратят, несмотря на то, что это дети, да. Вот, в общем, хотят вредные продукты в виде жидкого сахара обложить дополнительным акцизом. Мы обсуждаем, насколько это нам нужно, насколько это нам не нужно, насколько мы умеем вообще определять вредную еду от невредной, насколько мы за питанием следим или едим то, что подешевле, и все, потому что денег нет. В общем, вот эта тема в эфире, идет голосование. 134-21-35, это если вы выбираете еду по ценнику. Дорогую или дешевую, неважно, ориентируйтесь на цену. 134-21-36, вы ориентируетесь на качество, причем так, как понимаете сами. Вот считаете, вот как Стас Валтузин, что горькое пиво качественное, покупаете вот по качеству. 134-21-36. И 134-21-37, пытаетесь ориентироваться все-таки на здоровье. Менее жирное, там, по такому-то содержанию таких-то микроэлементов. Ну, там, фрукты, потому что витаминчики, например, хотя это тоже заблуждение. Ну, в общем, ориентируйтесь на состав. 134-21-37, третий вариант ответа. Алексей, впрочем, склоняется к тому, что все люди понимают, что вредно, а что нет, просто отталкиваются от кошелька. Тогда бы среди людей очень обеспеченных жирных бы не было. вот расстройство пищевого поведения, о котором я вот говорил со слушателем, это штука очень распространенная во всех категориях населения, и среди богатых, и среди бедных. И вот проблема американцев, например, в том, что люди, ну, с каким-то достатком уже начинают понимать, да, и уже начинают заботиться, там, у них есть какая-то культура потребления еды, там, отказ от фастфуда и так далее, это веганство идиотское, да, вот, а как раз нищие люди, в том числе с социального дна и с диаспор, там, расовых и этнических, они все очень, там, страдают от ожирения, от лишнего веса, потому что не контролируют питание никак, едят высокоуглеводные жирные продукты, в том числе фастфуд. У нас Анна в эфире. Очень интересное мнение, Анна. Здрасте, Анна.
Здравствуйте. Ну, что касается сладких напитков, они мне без разницы. Я сладкое вообще не пью. Ни чай, ни кофе. Я с детства не привыкла. Поэтому и как-то у нас вообще это дома не пьют. Ну, там бывает газировка иногда по каким-то праздникам. Совсем уж нет. Но это не наш напиток. А вообще, конечно, вот радиослушатели правы. Все отталкивается от кошелька. Я тут столкнулась с двумя дамами, они живут в поселке Дзержинский. Это под Москвой, не так далеко. Там в районе Люберец. У одной пенсии 16 тысяч, у другой 18. Вот если будут макароны за 40 рублей с красным этим фонарем, или будут за 140 рублей с зеленым фонарем, конечно, они купят за 40. Если бы я попала в такую ситуацию где-нибудь в конце 40-х, начале 50-х, и я бы купила с красным. У меня просто не было денег на то, чтобы купить зеленый.
Но вы же понимаете, что макароны будут одинаково красные, и те, и те. Разницы между ними не очень много. Это же вопрос маркетинга и упаковки. А что там, ну, высокое содержание, да, муки, углеводов, что там, разницы не очень много.
Тогда эта маркировка вообще бессмысленна.
Рядом будет гречка, которая будет зеленая, да? Вот такой выбор у людей есть же.
Гречка зеленая. Александр Николаевич, можно купить любую гречку, самую дешевую.
Я про дешевую, ну, дешевая гречка полезнее самых дорогих макарон, я про это говорю.
Ее перебрать, прокалить и приготовить. Но одной гречкой тоже сыть не будешь. Если жрать одну гречку, ну, как у нас в моей молодости диета была гречка с творогом, а озвереешь через дня 4. Вот по своим приятельницам.
Ну, а от макарон ты не озвереешь разве?
Мой муж не зверел. Ему можно было готовить каждый день макароны. Он их ел с удовольствием.
Но мы же не вашего мужа обсуждаем, а ваших вот...
Ну, люди подруг. Не звереют. Когда хочется есть, ешь все. Когда у тебя пить...
Так почему тогда на гречке озвереешь? Если их когда хочется есть, ешь все. Ну, будешь есть гречку, значит.
Ну, на гречке озвереешь, и на макаронах озвереешь. Хочется это разнообразие. Хочется пойти кусок мяса купить, какой-нибудь хороший стейк-рибай, и его приготовить, а денег на него нет. Потому что как только у человека появляются деньги, по себе знаю, ему первое, что хочется, повкуснее пожрать. Или как минимум накормить детей.
Правильно? Ну, то есть вы считаете, что все вопрос цены, вопрос денег.
Вопрос цены. А потом, вы знаете, вот у нас домоправительница, она помешана слегка на здоровом образе жизни. Вот появляется какой-нибудь продукт, который рекламирует, или который вот новый появился, она тащит кусок этого продукта в Роспотребнадзор. У нее тут хорошее отношение с нашим Роспотребнадзором. И какой бы цены этот продукт ни был, там все равно какая-то гадость объявляется. То ли какое-то масло, это как его зовут-то, пальмовое, то ли еще какие-то наполнители. Даже вот в этих хваленых белорусских продуктах и творог, и сметана, и сыр, там все равно есть пальмовое масло. А что касается хороших сыров, они никогда не были дешевые. Не может хороший сыр стоить 500 рублей килограмм.
Вывод-то какой? Бессмысленно следить за качеством еды?
Абсолютно. Вот вся эта маркировка, это я не знаю, кому и зачем нужно. Потому что я могу поставить любой продукт, замаркировать его зеленым, а там будет столько гадостей. Ну, честное слово, Александр Николаевич, я не вижу в этом смысла. Я понимаю, в моем детстве, какой продукт не возьмем, он будет хорошим, потому что тогда плохих не было. Они все были натуральные. Мы поэтому жили полуголодными. А сейчас, в любом случае, когда вы хотите накормить народ, у вас будут какие-то добавки. Нельзя отменить маргарин и сделать одно сливочное масло. Нам не хватит сливочного масла на всю страну. Нам все равно придется так или иначе какой-то маргарин делать. или какой-то заменитель сливочного масла, или бутербродное сливочное масло, как появилось в свое время в Советском Союзе, оно стоило 3,30.
Ну, вы знаете, например, я не употребляю животное масло вообще в еду.
Ну, я не употребляю.
Ну, так, может быть, оно не настолько нужно. То есть мы вот как-то за всю страну решаем, что всем оно нужно. Ну, не всем, правда.
Ну, Александр Николаевич, ну, мне не нужно, вам не нужно, мне и сахар не нужен, мне и колбаса не нужна, я ее не люблю. Без сыра я жить не могу.
Вот. Колбасе и выходим мы с вами на что? Что, может быть, пищевые привычки надо менять, в том числе формировать их, там, у детей, например, при помощи вот этих самых зеленых, красных, желтых ценников.
Ну, сформируем мы привычки у детей. У нас какие-то отрасли продуктов, промышленности пищевой вообще исчезнут.
Ну, например, алкогольное. Очень было бы неплохо, мне кажется.
Не, алкогольное не надо.
Спасибо, спасибо.
Алкогольное нет. Это я категорически против.
Я считаю, отдать государству продавать до 5 часов вечера. На выходных не
продавать. Это мне без разницы, как вы будете продавать. Мне надо будет, я куплю несколько, сколько мне надо, столько будет стоять. Я не особо ее пью-то. Но я категорически против алкоголя, против кофе и против сигарет. Потому что кофе и сигареты – это единственное удовольствие, которое у меня в жизни осталось. Но без алкоголя, в общем, я тоже перебьюсь, но желательно нет меня.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Напомню, у нас идет опрос, как мы с вами определяем, какие продукты покупать. Итак, если вы их покупаете по цене исключительно, дорогие, дешевые, неважно, но ориентируйтесь на цену. 134-21-35. Если вы их покупаете по качеству, причем так, как вы понимаете качество, да, вот у вас есть какие-то личные соображения на этот счет? Вы считаете, что картошка, например, синеглазка лучше, чем другая картошка, и покупаете только ее? Вот по качеству ориентируйтесь. 134-21-36, это ваш вариант. И 134-21-37, если вы покупаете продукт, ориентируйтесь по составу, пытаетесь определить, что там в составе, насколько это здоровое питание для вас, да, для вас полезно или не полезно. И, в общем, смотрите на состав и так определяете. 134-21-37. Три варианта ответа. Прошу оставить свое мнение. Михаил уточняет, что светофор не соотносится с ценой, а с вредностью. Да, но мы в том числе обсуждаем, как мы с вами продукты выбираем. Потому что я могу сказать, что, к сожалению, да, и это во многом наследие, да, и там Советского Союза, и дефицитных времен, да, мы с вами как бы не умеем сбалансированно питаться, нас этому никто не учил. Мы с вами едим продукты, которые есть, то, по сути, мы, если можно, то очень мало и очень редко. Вот. А что касается газировки, я бы вообще ее запретил. Во многих странах, кстати, так и делают, потому что, ну, для детей это самый простой способ поднять настроение, употребить большое количество сахара. Организм так работает. Но это жутко вредно для развивающегося организма, так метаболизм шатать. Много газировки в детстве. Вот столько, сколько ее сейчас. Она же сейчас в неконтролируемом доступе просто для детей. Есть вот эти рестораны быстрого питания, где ты стакан купил и можешь пить ее бесконечно, да? Такие есть истории. Вот это прямой путь к диабету. А диабет — это убийца будущего. У нас с вами в нашем будущем, если бы мы жили бесконечно, да, нас бы убивал либо диабет, либо онкология, да? Вот. Ну и зачем, соответственно, ребенка обрекать, да? Ну, таким образом. Вот, поэтому история... На самом деле она страшная с этим. Да, может показаться ерунда. Пью я водку, ем сало, и мне нормально. Но вам-то нормально. Ну вот, а, соответственно, о детях, как мне кажется, стоит подумать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Алло. Алло. Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я бы, конечно, не маркировал вот эти продукты, а как бы, как вы говорите, запретил вот эти лимонады, красители и прочее. Вот. И, собственно говоря, запретил бы вот поставки этого пальмового масла пресловутого, технического, так сказать, без которого, наверное, наша промышленность кондитерская загнется. Я так понимаю, что невозможно, в принципе, запретить, ну, как вот эти поставки-то ограничить. При сегодняшних развитии сельского хозяйства. Ну, вообще, как бы, на государственном уровне надо регулировать все это, так сказать.
Да, вы знаете, скажут на государственном уровне, о чем вы нам запрещаете? Вот мы хотим питаться так, а не иначе. Хотим водку пить, хотим вот это вот делать, хотим вот это есть. Чего вы нам запрещаете? На каком основании? Нет у меня денег на ваше там натуральное, хочу синтетическое. Ну и так далее, и тому подобное. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло. Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Ну, я скажу абсолютно крамольную вещь. Продукт, убивающий Россию, это хлеб. Вот в его нынешнем основном качестве. Вот это белый пух, который народ ест просто никак не в себя. Это самый главный вред. Ну, газировка, все это понятно тоже. Но вот этот вот хлеб, который из муки высшего сорта сделан, вот как наш народ любит, да, побелее, поздобнее, попышнее.
Послаще, вот это и... послаще еще.
Да, да, это и есть вот эта углеводная наркомания, на которую подсаживают нас вот эти бабушки, которые голодали, там еще вот послевоенные, вот хлебушка, хлебушка, я помню отца, вот этот, хлебушка, 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 сейчас я борюсь с этим.
Ешь хлебом, с хлебом, хлебом, ешь с хлебом давай, да, я тоже
да,
помню.
Да, ешь, особенно белый, что-то, белый, батончик, попышнее. Так вот, пока мы вот эту пищевую привычку не поборем, у нас будет больное население абсолютно, мне кажется так.
Я с вами согласен, но могу отметить, что вот хлебная эта история, она нас с вами касается, а людей помоложе уже нет. Они его в таком количестве и в таком качестве не едят. Вот. Ну, правда, да, у них эти привычки уже поменялись. Но у нас с вами это совершенно точно было. Я вообще занимался вот, изучением, да, всех этих пищевых вопросов, в том числе исторических, и знаете, что интересно, да, насколько вот питание и у разных наций, да, у разных этносов отличается, и у нас с вами как менялось. Дело в том, что, да, там, 19-й, конец 19-го и весь 20-й век, там, серьезная часть рациона — это хлеб, зерновой хлеб. А до этого много-много веков подряд, не поверите в жизни никогда, что входило в, там, в основной рацион, да, преимущественно, по большей части, у русского человека. Конечно, это не мясо, да, мясо всегда, животный белок, он всегда в дефиците, его трудно добыть. Но это, например, репа. Наши с вами предки очень много ели репы и вот, ну, подобных как бы, продуктов. И это лучше, чем... обработанное зерно, да, лучше, чем ну, такое огромное количество муки. Григорий пишет, пареная, да, она всякая была, да, но ее было очень много в рационе. Это в некоторых, на некоторых территориях это был основной продукт. Там, моченое и так далее, и тому подобное. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Только сделайте радиоприемник потише, а то я вас слышать не смогу.
Алло, вот так. Здравствуйте.
Да, здрасте.
Я на Москва. Ну, я за маркировку. Потому что уже много-много лет, может быть, лет, наверное, 10, я целенаправленно смотрю, что я покупаю. И как справедливо заметил предыдущий оратор, совершенно даже не без лупы, да, действительно, и в лупу порой невозможно рассмотреть, из чего состоит продукт. Поэтому я за то, чтобы маркировка была, чтобы я могла не тратить кучу времени на то, чтобы выбрать, чем накормить семью, а чтобы, ну, государство, пусть так это называется, мне помогло в этом.
Ну, кстати
да?
говоря, вот когда говорят, бизнес загнется, я считаю, что поскольку здесь история-то она про здоровье нации, вот это хорошая история для государства как-то помогать бизнесу с этой маркировкой.
Да,
давать
наверное.
Денег на эти ценники, например.
Да. Не думаю, что это сложно, если этим займется, ну, как скажем, государство, да. И вот по поводу хлеба. Интересная история. Дети иногда принесут домой вот этот квадратный хлеб для... Ну, он как-то с американским флагом даже там нарисовано. Ну, как вот этот бутербродный квадратный хлеб. И я его однажды пыталась пожарить. Ну, то есть излишек, да, и там пожарить, чтобы как гренки были. Он плавится на сковороде. Это кошмар, и больше такого хлеба...
А я могу объяснить. Но я, поскольку в этом немножко понимаю, я знаю про этот хлеб, почему он так долго хранится и так себя ведет. История очень простая. Там нет полиэтилена, которого мы с вами боимся. Спасибо за ваш звонок. Вот, это хлеб действительно очень длительного хранения. Потому что в закваске там большое количество спирта. И он так себя ведет, да, он, собственно, защищен от, там, грибков, от плесени тем, что, ну, можно сказать, что он проспиртован. Вот Алексей тоже знает эту тему, пишет, что спиртовой. То есть, ну, это вот такая традиция, да, чтобы он долго хранился, американская, действительно, придумка. Американцы вообще едят черт знает что, да, вот если изучать американскую кухню, но ее как таковой очень сложно собрать, она где-то итальянская, где-то средиземноморская. Но вот есть прям американские продукты, ну, помимо лимонного классического, пирога и там копченых ребер, которые у нас могут просто отрыв вызвать. Например, американцы совершенно спокойно подают в ресторанах, не, там, не только в фастфуде, а прям в ресторанах в качестве аппетайзера, да, закуски, картофельные очистки, особым образом подготовленные. То есть вот они картошку вынимают из картошки, и остается такая как бы кожура. Мы с вами это выкидываем. даже когда картошку печеную на костре едим, мы это выкидываем. А у них это полноценное блюдо. И там такого много, да. И назвать американскую такую классическую кухню, если ее можно вывести в классическую, да? Назвать ее здоровой крайне сложно. Вот. Но тем не менее, конечно, это царство фастфуда, и много фильмов, там документальных, в том числе, снято про это дело, да. Там Fast Food Nation, нация фастфуда. Вот. Интересно, кстати, показывал эксперимент известный повар. Господи, забыл, как его зовут, Джонни, английский он повар, ресторан есть даже в Москве его, вот, он показывал, как дети выбирают еду, не мы с вами, а как дети, блин, все, как его зовут, как этого повара зовут, ну, вот прям, это же известная история, у него сериал свой он готовит. Оливер, Джейми Оливер, конечно, спасибо. Вот, и он показывал эксперимент, как дети выбирают, как на них работает реклама. Вот, он там сидит с детьми, детей человек 20, Джейми Оливер, спасибо, да. Вот, он показывает наггетсы, дети, вот вы знаете, что такое наггетсы? Конечно, знаем. И вот он показывает, берет этот куриный жир ужасный, кожу там 3 метра, да, и показывает, как эти наггетсы делаются промышленно. То есть все это перемалывает в такой омерзительный, отвратительный фарш. Дети говорят, фу, это ужасно. Он говорит, смотрите, какое там дерьмище-то в этих наггетсах. Они с ним согласны абсолютно до момента, пока он их сформирует, запанирует и пожарит. Когда дети видят жареные наггетсы, вот эта вся история, из чего это сделано, детей не срабатывает, они с удовольствием их едят, берут, и им нравится, да. Они тут же забыли, что у них на глазах из куриной кожи и жира, и костей, да, это все вот он смолол и изготовил. Выглядит красиво, выглядит... знакомо, да, и поэтому они с удовольствием потребляют. А у нас с вами был опрос. Я вот сейчас с вами поделюсь его результатами. Результаты следующие. Значит, 33% из дозвонившихся выбирают продукты по ценнику. Дешевый или дорогой, да, мы не стали с вами специфицировать. Ну, в общем, по ценнику. 50% ровно выбирает по качеству. Вот как качество понимают? Так и определяют. И 17% выбирает по составу, смотрят за составом, смотрят за полезностью. Вот такие у нас результаты. Владимир пишет из Америки. Покупаю хлеб, 2 недели точно не портится. Это не потому, что он химический в каком-то там злобном, там нитратно каком-то консерватном смысле. Там спирт в закваске. Ну, не в закваске, а в тесте. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Вот хотел бы по поводу продуктов и по поводу маркировки сказать. То, что дорогие продукты или дешевые, народ, конечно, выбирает по цене. Вот, и, соответственно,
наш опрос показывает обратное. Вот прямо сейчас мы людей опрашивали.
Ну, все может быть. И просто вот смотрите, по поводу качества продукции и маркировки вот этих вот продуктов, зеленые, красные ценники. Соответственно, если будет вводиться такая маркировка, то, скорее всего, это повлечет еще и удорожание продуктов. Почему? Потому что производители будут обязаны...
Производители ни при чем, вообще ни при чем. Это только продавцы, это только в торговом зале на ценнике. Производителя никак не касается.
Ну хорошо, в торговом зале на ценнике. То есть, допустим, розничная сеть, она будет каким образом отделять качественный товар от некачественного?
В смысле, она знает состав. Розничная сеть знает состав. У нее он указан и на транспортной упаковке, и на конкретной единице товара. У нее будет какая-то нормативка. Выше там 50% жира ставим красный, ниже 10 ставим зеленый, вот все. Ага.
То есть производитель будет заинтересован писать на упаковке то, что у нас продукт не содержит таких-то вот жиров, как вот нам рассказывал там...
Ну, очевидно, да, очевидно.
То
да.
есть, и, соответственно, мы будем также вводить заблуждение. То
Нет, я думаю, что за этим будут следить, и как сейчас за это наказывают, и за это наказывать будут. Ну, то, что обмануть будут пытаться, это факт. То, что мы во всем видим злонамеренность, это тоже факт. Вот, и что и цена подорожает, ну и все очень плохо, это невозможно, да. Ну, я считаю, что идея здоровая, это не про нас с вами, мы как с вами жрали, извините за жаргонизм, так и будем питаться, да, не очень здоровыми вещами. Все-таки это про формирование привычек у детей, вот, все-таки это про них. Такая история. Посмотрим, чем она закончится. Ну, я вас призываю все-таки здоровье ради последить за едой, это полезно, да, и какие-то базовые вещи почитать, они всем доступны, да. То есть это несложно, правда, понять, что вредно есть, а что не вредно, и попробовать как-то скорректировать свой рацион, уйти от этого вечного майонеза, да, и вечной углеводной зависимости. Завтра мы с вами продолжим по другим темам, преимущественно политическим. Сейчас у нас программа «Русский язык», и напомню, что в 21 час новая программа, сегодня премьера. Программа Кожаного по поводу мигрантов. Послушайте, я думаю, это будет интересно. Всем хорошего вечера.